Урок под названием «Иисус – величайший учитель» из цикла «Евангелие от Луки». Перевод, наборы озвучивания и дополнения Кожевникова Павла. Чтобы бесплатно получать текстовые и аудиоварианты этих лекций, обращайтесь по адресу электронной почты, которую вы видите на экране. pavelka1@bk.ru. Сегодня мы размышляем об Иисусе как о великом учителе, размышляем о толпах людей, которые собирались вокруг Иисуса в синагогах и на улицах. Эти люди были разными, по большей части простыми, включая рыбаков, торговцев, ремесленников, чернорабочих. С ними бывали и их жены. И эти евреи участвовали в богослужении, читая вместе псалмы вслух, молясь вместе, читая законы пророки, то есть книги Ветхого Завета. Но вместе с этим они сильно ждали и надеялись услышать учение этого учителя, о котором они уже знали. Когда они узнавали о том, что Иисус пришел в их город, они знали, что Он посетит и синагогу, и что они смогут услышать Его учение. Многие слышали о волнениях в народе и сенсациях, которые сопровождали Иисуса повсюду. И многие получали исполнение своих надежд и ожиданий. Лука сообщает нам в 4 главе, стих 32. Там сказано, что когда Иисус явился народу, люди были буквально потрясены Его учением. Они не могли понять, как этот человек мог такое знать. Лука пишет в данном тексте: «И дивились учению Его, ибо Слово Его было со властью». Они не спрашивали, откуда Он знает все это. Их скорее интересовало другое. Они спрашивали, как Он научился всему этому. Мы никогда не слышали Его, мы не видели Его в наших школах. Он не имеет никаких аттестатов об окончании наших учебных заведений. Как же Он обрел такую мудрость, которой не имеем мы? Он не получал ее через те каналы, которые известны нам. И тем не менее, на каждый вопрос, который люди задавали Иисусу, Он знал, что сказать. Он также знал, чего Ему не нужно говорить. Он имел мудрость. Он даже знал, когда на вопрос нужно ответить, а когда нет. А для этого нужно иметь немалую мудрость. Поэтому мы и читаем в данном тексте о том, что люди были изумлены Его мудростью. Они не могли этого понять. И сама проповедь Иисуса содержала в себе побудительную силу, ведущую к действиям и переменам. Интересно узнать, почему Его проповедь и учение было таким исполненным силы и власти. И ответ заключается в том, что Его Слово обладало властью. Об этом пишет и Марк. «И дивились учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Такой была особенность этого учителя. А как же учили книжники? Кто-то скажет, они учили тому, что читали, что узнавали в Писаниях и в традиции. Да, они цитировали древних раввинов, а также друг друга. Они опирались на слова людей, которые жили раньше. Апостол Матфей сообщает об Иисусе, и когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Матфея 7 глава, 28-29 стихи. Видите ли, книжники, учителя, по большей части фарисеи, были вынуждены цитировать и цитировать авторитетные источники. Но когда Иисус учил народ, это было нечто противоположное. Он не опирался на человеческие авторитеты. Вот пример того, как учил Иисус. «Вы слышали, что сказано?» Другими словами, «Вы слышали, как учат фарисеи, цитируя друг друга?» «Но я говорю вам», вот как учил Иисус. Он говорил от себя самого. «Но я говорю вам». Он заявил о себе, как об авторитетном источнике. Книжники же опирались на авторитет кого-то другого. Ему было достаточно того, что он знал. Ему не требовалась поддержка кого-то другого. Поэтому мы можем сказать, что он проповедовал само Слово Божье, а не рассказывал о Слове Божьем. Дополнение. Цитата из книги «Великая борьба», страница 595-6-8. «У Господа есть на земле народ, для которого Библия и только Библия – мерило всех учений и основа всех реформ. Никакие мнения ученых, выводы науки, символы веры и соборные постановления, которые также многочисленны и противоречивы, как и церкви, которые стоят за ними, ни голос большинства, ничто не может считаться доказательством или опровержением какого-нибудь пункта религиозной веры. Прежде чем принимать какое-либо учение или предписание, мы должны потребовать ясного доказательства из Слова Божьего. Так говорит Господь. Сатана стремится непрестанно привлечь наше внимание к человеку, а не к Богу. Он побуждает людей смотреть на епископов, пасторов, профессоров богословия, как на наставников, вместо того, чтобы, изучая Писание, самому узнать, в чем состоит его долг. И управляя таким путем сознанием руководителей, дьявол через них может влиять на людей по своему усмотрению. Принцип, который насаждался Римом и в протестантских церквях, мешает многим самостоятельно изучать Писание. Их учат принимать его, то есть Писание, так как его толкует церковь. Тысячи людей не осмеливаются принять ничего из того, что так ясно изложено в Писании, если это противоречит их символу веры или традиционным учениям их церкви. С божественной помощью мы должны вырабатывать собственное мнение, поскольку каждому предстоит держать за себя ответ перед Богом. Конец цитаты. И когда Иисус проповедовал из закона и пророков, другой отличительной чертой была простота того, что он говорил, что отличает всех проповедников истинного слова. И эта простота остается насущной нуждой современного христианства. Я однажды читал о проповеднике, к которому подошел посетитель церкви после его проповеди. Слушатель сказал: «Мне очень понравилась ваша сегодняшняя проповедь, но я не думаю, что вы великий проповедник». Это был комплимент с неожиданной развязкой, с негативным высказыванием. И проповедник ответил: «Я знаю, что я не великий проповедник, но по каким признакам вы пришли к выводу этому?» Слушатель ответил: «Дело в том, что я понял абсолютно все, что вы сказали». И это признание является хоть и неосознанным, но неизменным признаком величия проповедника и учителя. Великий проповедник прежде всего стремится к тому, чтобы люди его поняли, и желает открыть истину просто и ясно. Так же учил Иисус. Он открывал Евангелие просто и ясно, проповедуя Слово. Это Слово тут же находило применение в жизни людей, поэтому люди признавали тот факт, что Он учил их как власть имеющий. Другая характерная черта Его учения заключалась в том, что Его слова убеждали и доходили до самой глубины души. Почему же? Почему его слова проникали так глубоко? Причину этого нам Лука уже открыл в том, что на Иисуса уже сошел Дух Святой во время его крещения. Вы помните, как Дух Святой в образе голубя сошел на него и почил на нем при его крещении. Луки 3 глава, 22 стих. Лука также пишет о том, что Иисус исполнился Святого Духа, возвращаясь со своего крещения в реке Иордан, Луки 4 глава 1 стих. Иисус сам сказал в своей проповеди в синагоге, Луки 4, 18, «Дух Господень на мне». Вот почему его слова имели проникающую и убеждающую способность. Дух Святой был с ним, когда он проповедовал. Мы также знаем, что Дух Святой был с Иисусом с самого его рождения в мир. Кстати, даже рождение Иисуса в мир произошло от Духа Святого. Крещение Духом Святым во время водного крещения Иисуса было особым крещением Духа для того, чтобы дать Иисусу силу и власть проповедовать Слово Божье и совершать публичное служение. Проявления Духа могут быть разными, но все сие производит один и тот же Дух. Сегодня мы тоже переживаем рождение от Духа, ибо только Дух Святой может сеять семена Слова в нас и взращивать их. Но вместе с тем мы в определенное время изъявляем желание принимать крещение, указывающее на то, что Дух Святой дает нам понимание и способность открывать благую весть другим. Поэтому в определенном смысле мы тоже проходим эти два этапа, пройденные Иисусом. Крещение Духом Святым также было Его помощью и силой в Его борьбе со злыми силами, которые Его тоже сопровождали повсюду и желали Его погубить. И каждый шаг Его служения был сделан не без этой борьбы, а следовательно, не без водительства Духа Святого. Иисус пришел проповедовать Слово, которое Он принял от Своего Отца, открывая характер Своего Отца, который и послал Ему Духа Святого. Именно таким образом Иисус победил сатану в пустыне искушения. Дух Святой побуждал Его цитировать Писание. И в свою первую проповедь Он начал, цитируя 51 главу книги Исаии, говоря «Дух Господень на мне». Его Нагорная проповедь была вдохновенным Духом Святым, развернутым толкованием закона 10 заповедей и Слова Божьего. Как мы можем быть уверены в том, что Иисус воскрес из мертвых? Достаточно ли одних эмоциональных исповеданий, песен о пребывании Христа в нас, чтобы противостоять поддельному Духу Святому, который в последнее время сойдет на многих и будет весьма деликатно и тонко обольщать даже избранных? На что мы можем полагаться? После своего воскресения Иисус шел по дороге в Эммаус и встретил двоих из своих бывших учеников. Они его не узнали. Он оказался для них незнакомцем. Они не знали, что это за человек. Что же Иисус сделал, чтобы открыть себя им? Ему пришлось преподать им урок по изучению Библии, пока он шел с ними рядом. И Лука пишет в 24 главе, 27 стихе, «И начав от Моисея из всех пророков», этими словами обозначаются все книги Ветхого Завета, «И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем». Это был приносящий просветление, библейский урок об Иисусе, о котором сказано в Ветхом Завете, преподанный Его же собственными устами. Интересно было бы послушать эту проповедь. У нас, кстати, будет такая возможность услышать Его наставление из самих уст нашего Господа. Сегодня об Иисусе люди узнают главным образом из фильмов, из книг, написанных другими людьми, из общепринятых представлений и других источников, но только не прямо и непосредственно из Библии, лишая себя самих прямого свидетельства о личности и характере Господа. Даже в Ветхом Завете содержится весть об Иисусе, ведь Он сам показывал сказанное о Нем именно в Ветхом Завете Своим ученикам. Много раз я слышал высказывания типа «Какой хороший фильм я посмотрел о жизни Иисуса». Вы не смотрели этот фильм? Нам нужно быть очень осторожными, выбирая источники, формирующие наше представление об Иисусе, особенно фильм. Вообще-то мы имеем преимущество открывать само Слово Божие и принимать наставления, как говорится, из первых уст, формирующие нашего Иисуса в нашем уме. Только после того, как Иисус провел насущное библейское занятие с этими медлительными сердцем учениками, Он смог открыть им Себя, открыть тем, кто Он есть. И это произошло только после того, как Он объяснил это из Библии. Они бы не восприняли Его таким, какой Он есть, без этого библейского занятия. Иисус проповедовал только Слово Божье. Если церковь сегодня желает иметь влияние на людей, она должна учить только на основании авторитета Святого Слова Божьего. Современное общество называется постмодернистским. Что это значит? Это значит, что все слова и определения получают новые значения, теряя свой первоначальный смысл. Сегодня любые слова можно преподать и преподнести так, что они будут нести любой смысл, который вы только пожелаете. Люди сегодня могут опираться на слова Библии и при этом учить откровенные лжи. Такова постмодернистская культура. Мы сегодня уже не можем полагаться на слова людей. При всем этом люди, проповедующие ложь, могут сами не понимать этого, искренне заблуждаясь, думая, что смысл библейских выражений ими воспринимается верно. Поэтому мы как никогда должны углубляться в личное изучение Слова Божьего. Точно так мы можем, только так мы можем быть уверены, что воспримем истину прямо из источника. Слово Божье всегда истинно. Современное же постмодернистское общество не столько склонно размышлять и читать, сколько переживать всевозможные чувства. В книге «Возвысьте Его», страница 166, написано: «Христос был величайшим учителем, которого когда-либо знал мир. Он пришел на землю, чтобы проливать яркие лучи истины, дабы приготовить человека к небесам. Я для того пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине», сказал сам Господь. Он пришел открыть характер Отца, чтобы люди поклонялись Ему в духе и истине. Нужда человека в Божественном Учителе была известна на небесах. Сочувствие и милость Бога побудили Его послать Своего Сына при наступлении полноты времени, чтобы благословить людей, падших и прикованных к сатанинской колеснице. Тот, кто был предназначен для этого в небесных дворах, пришел на эту землю в качестве наставника простых смертных. Какое счастье, что Иисус стал нашим наставником. Странно то, что Иисус пришел в наш мир, чтобы передать нам весть от Отца, и именно по этой причине Он был отвергнут многими людьми. Именно этим Он заслужил, в кавычках, ненависть, отвержение и преследование, которые сопровождали Его всю земную жизнь. Он Сам говорил: «Все, что Я делаю, говорю истину, которую слышал от Бога, и тем не менее вы хотите убить Меня». Через несколько минут этих свидетельств Иисуса, после этих слов, многие действительно взялись за камни, чтобы убить Его. И это показало ту вражду, которую мы, люди, испытываем не только к Иисусу, но и к Его Отцу. Эта вражда живет в нашем сердце. Изумительно, но публичное служение Иисуса длилось всего лишь 3,5 года. Больше мы не смогли Его терпеть. Крики «распни Его, распни Его» показывают эту крайнюю точку нашего терпения. И так мы поступили с Сыном Божьим, который пришел только для того, чтобы открыть нам Отца. И при всем при этом человечество всю свою историю якобы ищет Бога. Люди заявляют о том, что желают знать Бога, желают знать о Боге. Но тут приходит Иисус, чтобы открыть нам Бога. Люди стремятся познать, развивать философию, разрабатывают предположения, рассуждают, воображают. Но приходит Иисус, говоря: «Видящий Меня видел Отца». Пословица гласит: «Лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать». Иисус не раз, а многообразно и многократно, как сказано в послании к евреям, показывал нам Отца. Жизнь и характер Иисуса показывают нам больше о Боге, чем многие тысячи слов философов. Итак, Иисус пришел открыть нам Бога. И вместе с этим Он открыл нам еще одно. Тот факт, что мы ненавидим Бога. Учение Иисуса, Его жизнь показывает, что на земле люди ненавидят Бога. Точно как истина о божественной любви, которая открылась миру неожиданно, так и правда об этой ненависти людей к Богу является новым откровением для мира. И даже в среде Божьего народа присутствует ненависть к Богу. У нас много врагов, но себя самих врагами Бога мы не представляем, не так часто. Не говоря уже о том, чтобы говорить о вражде к Богу тех, кто Ему поклоняется. Учение Иисуса открывает нам этот изумительный факт. Наш великий учитель осторожно открывает нам правду о том, что даже в его церкви можно обнаружить вражду по отношению к нему самому. Слова Иисуса: «пришел к своим, и свои его не приняли» из Евангелия от Иоанна 1 главы 10-11 стихи не должны относиться исключительно ко времени первого пришествия Христа. Тем более эти слова относятся не только к его распятию на кресте. Спасителя мира уже отвергли в лице его матери, которая пришла в Вифлеем вместе с Иосифом и не нашла там места для себя в человеческих условиях, так сказать. Им пришлось довольствоваться, так сказать, скотскими условиями, потому что они фактически поселились в сарае для скота. Затем было массовое убийство детей царем Иродом, одержимым сатаной, только ради того, чтобы избавиться от Иисуса. Старшие братья Иисуса, как мы читаем в книге «Желание веков», страница 326, вместо того, чтобы утешать и поддерживать его, ранили его сердце своими словами и умонастроением. Все это было пыткой для его чуткой натуры. Дополнение переводчика. Детство Иисуса тоже сопровождалось постоянным непониманием и отвержением. Есть нечто более важное для человечества, чем экономическое и политическое благополучие. Все деньги и все политические позиции в мире не могут дать вам даже одной капли истинного счастья. А счастье – это то, чего мы желаем друг другу в первую очередь. Кстати говоря, Иисус тоже желает нам счастья. В своей самой известной проповеди, Нагорной проповеди, Он начинает каждое предложение в начале этой проповеди словом «счастливы», то есть «блаженны». Благая весть, которую мы с вами изучаем, имеет отношение к нашему личному счастью, как сейчас, так и в вечности. В Евангелии от Марка, 1 глава, 14 стих, Иисус говорит: «покайтесь и веруйте в Евангелие». Кто-то может предположить, якобы основываясь на этих словах, что покаяние предшествует вере в Евангелие, что человеку нужно покаяться, и только тогда он сможет уверовать в Евангелие. Но достаточно внимательно взглянуть на эти слова, чтобы уяснить их подлинную суть, якобы основываясь на этих словах. Для этого достаточно задаться вопросом, на который отвечает это же утверждение Христа. В чем нас призывают покаяться? Ответ прост. Нас призывают покаяться в неверии в Евангелие. Другими словами, величайший из всех грехов, корень всех грехов, заключается в нашей вере во что угодно, только не в благую весть от Христа. Мы склонны верить скорее в плохую весть о Боге, чем в благую весть о Нем, что и является неверием или отвержением веры. Иисус же пришел не для того, чтобы принести нам плохую весть о Своем Отце, а только благую весть. И к тому же, разве мы можем хоть в какой-то степени произвести в себе покаяние? Нет, потому что мы по нашей природе верим в плохую весть о Боге. Поэтому мы, которые можем верить только в плохую весть о Боге, не можем покаяться без помощи Иисуса и Духа Святого. Дополнение переводчика. Цитата из книги «Путь ко Христу», страница 25. «Покаяние невозможно достичь собственными силами. Его можно получить только от Христа, который вошел на высоту и дал дары людям. Как раз в этом пункте многие могут заблуждаться и поэтому не получают помощи, которую Христос желает им оказать. Они думают, что не могут прийти ко Христу, если прежде не покаются. Но разве грешнику необходимо ждать, пока он покается, прежде чем он может прийти ко Христу? Разве покаяние становится преградой между грешником и Спасителем? Библия не учит нас, что грешник должен покаяться, прежде чем он откликнется на приглашение Христа «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. К настоящему раскаянию приводит сила, исходящая от Христа. Апостол Петр объяснил этот вопрос в своем обращении к израильтянам. «Его, то есть Иисуса, говорил Петр, возвысил Бог десницею Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Деяния 5:31. Конец цитаты из книги «Путь ко Христу». Многовековые сложившиеся представления о Боге отражают нашу природную склонность верить в плохую весть о Боге, которая находит выражение в многочисленных теориях. Многие глубоко в душе считают Бога врагом, которого нужно бояться и которого нужно умилостивлять, чтобы изменить Его отношение к нам, чтобы Он, как говорится, сменил гнев на милость. Даже христианские сообщества в большой степени пропитаны этой же идеей. В католицизме очень распространено представление о Марии как о посреднике между людьми и разгневанным Богом. Вернее, даже так. Мария представлена как посредник между людьми и Иисусом, потому что повсеместно царит мнение о нашей нужде в посреднике между нами и Христом. Мария же – это мать Иисуса, и якобы она больше всего подходит на роль посредника между нами и Христом, который в таком случае станет действенным посредником между нами и Богом. Поэтому мы насчитываем в этой идеологии двух посредников между грешником и Богом, что противоречит Писанию. Таким образом, языческое представление о религии проявилось в католицизме. Между прочим, несмотря на то, что Мария была величайшей женщиной всех времен, она была грешницей и нуждалась в Спасителе, как и все остальные грешники. И сейчас она покоится в могиле, ожидая первого воскресения. Как же она может быть нашим посредником? Существует только один посредник между нами и Богом – Иисус Христос, так говорит Писание. Итак, языческое представление о том, что грешник нуждается в посреднике между ним и разгневанным Богом, представляет собой ту плохую весть – Бог гневается на нас. Это плохая весть, которой мы очень склонны по нашей природе верить. Источником этой плохой вести является сатана, который желает исказить характер Бога. И даже современные религиозные течения, которые не верят в Бога как в личность, а только как в некую силу, даже они не избавились от страха перед каким-то злом, которое неизменно ожидает их впереди, которое будет исходить от этой воображаемой стихии. Наука не поможет избавиться от этого страха, как она не помогает избавиться от страха заболеть раком, хотя делает очень много в этой области. Дополнение об искажении характера Бога сатаной из книги «Желания Яков», страница 21. Поскольку Бог преисполнил необыкновенного величия, а сущность Его правосудия, то сатана заставил людей думать, что он жестокий и непрощающий. Здесь мы видим, что величие искажено в жестокость сатаной, а правосудие с непрощением связывается в искаженных умах людей. Истина же всегда представляет собой благую весть. Дополнение. Даже истина об уничтожении нераскаявшихся грешников является благой вестью. для нас самих, для них самих. Как мы читаем в книге «Путь ко Христу», страница 17, цитирую. «Они не находят никакой радости в общении с Богом. Любовь, царящая в небесах, не пробуждает в их сердце никаких ответных мотивов. Их мысли чужды мотивам и побуждениям небесных обитателей. Небеса были бы для них местом пытки. Они сами исключили себя из этого общества своей непригодностью к нему. Они сами предпочтут уничтожение, чтобы скрыться от лица своего Искупителя». Конец цитаты из книги «Путь ко Христу». Истина всегда открывает нам любовь Агапы. Истина – это любовь, как и Бог есть любовь. Поэтому истина всегда возвещается в любви. Иначе это не истина. Поэтому истина и называется «благой вестью». Иисус настолько приблизился к нам со своей благой вестью, что плохая весть о Боге может повлиять на нас пагубным образом только тогда, когда мы сами делаем выбор отвергнуть благую весть Иисуса. Плохая весть может стучаться в дом вашего сердца хоть каждый день, но она никогда не войдет в вашу душу и не будет осквернять вашу жизнь, если вы сами не пригласите ее туда. Иисус же велит нам: «Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Это повеление призывает нас не давать своего согласия никому смущать наше сердце, которое в своей детской простоте верит Евангелию, и не разделять сатанинскую ложь своим согласием с ней. Сатана часто настолько запутывает нас, что мы боимся идти навстречу истине. Неверие в благую весть, пропитавшую нашу душу, которую мы сами выбираем, не дает нам открыться Евангелию. К примеру, мы боимся идти к докторам, опасаясь услышать от них смертельный диагноз. И этот страх связан с нашим неверием в то, что Иисус уже решил проблему смерти. Даже если мы лежим на смертном одре, у Бога к нам есть только благая весть. Он приготовил для нас воскресение, чтобы мы жили бесконечной счастливой жизнью с Ним. И к тому же мы почему-то склонны думать, что смерть в объятиях Христовых не так хороша, как жизнь без Него. Мы забываем о том, что этот временный сон проходит совершенно незаметно, и следующий момент будет уже моментом новой жизни в Царстве Божьем. Не существует такой ситуации в жизни, при которой у Бога не было бы для нас актуальной и утешительной благой вести, если только мы желаем прислушаться к Его Евангелию. Почему Иисус удивлялся неверию людей? Разве это удивление было удивлением той эгоистичной природы, которую мы проявляем, услышав о преступниках, совершающих тяжкое преступление? Когда мы говорим: «Я бы такого никогда не сделал, как он мог так поступить?» Удивление Иисуса было совершенно иной природы. Иисус удивлялся неверию людей по одной простой причине. Дело в том, что вера – это дар Божий, который очень близок и очень доступен каждому человеку. Он знал об этом как человек. Поэтому упрямый и постоянный выбор отвергать веру и избирать неверие весьма Иисуса изумлял. Еще одна благая весть заключается в том, что присущий нам духовный и моральный паралич уже был побежден для нас в лице Сына Божьего. Иисус стал одним из нас, принял на Себя нашу человеческую природу, отождествив тем самым Себя с нашей главной проблемой – отчуждением от Бога. И Он устранил эту вражду. Иисус должен был испытывать искушение падшей человеческой природы, связанной с отчужденностью от Небесного Отца. Возьмите, к примеру, Его страдания на кресте. Он воскликнул Своему Отцу: «Для чего Ты оставил Меня?» что было свидетельством внутренней борьбы и тяжести наших грехов, возложенных на Него. Отец, цитируя дословно библейский текст, сделал Его грехом за нас, хотя Он и не знал греха. Поэтому Иисус, судя по Его словам, пришел к выводу о том, что Отец оставил Его. Но как поступил Иисус при этом? Он сделал выбор не верить в плохую весть. Какой же выбор Он сделал? Вера Иисуса проявилась в том, что Он продолжал верить в благую весть о Его Отце, продолжал верить в то, что, несмотря на все Его ощущения и всю объективную реальность, которую Он видел, окружающую Его и наполняющую Его внутри, верил в то, что Отец все еще с Ним. И Он победил. Он проложил мост к Небесному Отцу из самой ничтожности и пустоты. Это сделала вера Иисуса. Почему же спасение приходит по вере в благую весть, а не за добрые дела? Даже в заповедях блаженства, где Иисус так часто повторяет слово «счастье», то есть «блаженны», «блаженны», и ни в одной из этих заповедей Он не говорит о том, что делать, чтобы достичь этого счастья. Иисус отличается от многих учителей, которые предлагают целые программы дел и мер по достижению счастья. Весть Евангелия от Иисуса Христа заключается не в делании каких-то добрых дел для достижения счастья, а в вере в определенную благую весть. Могут ли добрые дела изменить человеческое сердце? Кто-то отвечает «да», кто-то «нет». Представьте себе, даже после того, как вы сделали все добрые дела, какие только могли, вы можете обнаружить в своем сердце все тот же эгоизм, который был в нем в самом начале. Какой будет ваша первая мысль в таком случае по окончании всех этих дел? Взгляните-ка на то, что я сделал. Все тот же эгоизм продолжает существовать. Поэтому добрые дела не могут изменить сердце человека. Наши естественные эгоистичные наклонности обязательно используют эти дела для того, чтобы вознести наше сердце на такие высоты гордости, на которых мы бы не оказались, не сделав ничего. Поэтому само по себе количество добрых дел не делает наше сердце лучше или хуже. Мы можем маскировать нашу гордость от сделанных дел, так что будем обманывать даже самих себя. История пестрит религиозными людьми, которые были погружены полностью в делание добрых дел. Но делали они это по эгоистичным причинам. Весьма сильная и порой тщательно скрываемая мотивация заключается в том, чтобы заработать как можно больше очков перед Богом, чтобы получить от Него награду. Но истинная любовь об этом никогда не думает. Она не думает о награде. Поддельная благая весть убеждает нас в том, что чуть-чуть эгоизма не повредит, потому что надежды на реальные изменения сердца никакой нет. Другие так живут, почему мне нельзя? Между прочим, в этом христиане не отличаются от атеистов. Многие атеисты делают много добра в этом мире. Много филантропов, меценатов, которые помогают многим и даже отправляются в другие страны, чтобы служить в мусульманских странах и даже жертвовать своей жизнью. Но внутренний эгоизм такого человека может вовсе не измениться. Многие христиане подобны этим людям. Поэтому добрые дела никак не устраняют наш эгоизм. Только любовь агапы способна изменить эгоистичное сердце. Мысли о награде, о славе, об известности, о заслугах, об интернет-промоутинге не изменят сердце к лучшему. Только Божья любовь способна устранить внутренний эгоизм наших сердец. Нам нужна такая благая весть, которая взывает к разуму, которая согласуется с нашим внутренним восприятием добра и зла, которая берет во внимание все наши слабости и наши лукавства, которая встречает нас там, где мы есть, и ведет к решению реальных проблем, волнующих нас. Сложно ли поверить в благую весть? Такое впечатление часто возникает. Главная проблема, по свидетельству Библии, заключается в нашей убежденности в плохой вести о Боге, которая не дает нам поверить и делает неверие естественным для нас. Вера в плохую весть о Боге парализует нас подобно кобре, гипнотизирующей свою жертву, получая возможность подойти поближе и напасть на нее. В медицинской практике есть случаи, когда доктора по ошибке ставили здоровым пациентам смертельный диагноз, и те умирали в назначенные врачами сроки, без всяких признаков приближающихся смерти. Они просто делали выбор верить в плохую весть. Благая же весть всегда приносит радость и мир. Это ее отличительная характеристика. Но выбор всегда за вами, слава Богу. Изберите веру в благую весть.